Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Слово и дело. Так в России XVIII века обозначались государственные преступления, связанные с оскорблением величества и караемые по всей строгости, вплоть до летального исхода. Инициативным документом для применения столь строгих воспитательных мер обычно являлась весьма распространенная в ту пору, да и позднее тоже, разновидность документации – донос. Но сегодня речь пойдет о другой эпохе, о настоящем времени. И хотя, как известно, в начале было слово, начнем мы нашу передачу с дела, пока со следственного. Средства массовой информации многих стран мира, в том числе и наше радио «Свобода», уже сообщали об обыске, случившемся 4 декабря в Санкт-Петербургском офисе научно-информационного центра «Мемориал». Результатом этой сыскной операции явилось изъятие без описи всех жестких дисков компьютеров и электронных носителей информации питерского мемориала. Обыск был произведен под явно надуманным предлогом расследования связи мемориала с антисемитской публикацией в одной из газет Санкт-Петербурга. Готовясь к этой передаче, в пятницу 12 декабря я сумел по мобильнику поговорить с директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге, вышедшей из следственного отдела прокуратуры Куйбышевского района Петербурга и направлявшейся подавать жалобу в суд. Ирина, в каком состоянии находится сейчас дело?
Понятия не имею. В каком состоянии находится дело, о котором я не знаю, я сказать не могу, потому что я не знаю. Да? А обыск у нас проводился. Постановление об обыске было мотивировано делом, возбужденным в отношении некой газеты. Мы к этой газете не имеем никакого отношения, никогда не имели. А в ходе обыска были изъяты наши жесткие диски, наши винчестеры, базы данных по истории террора, по истории ГУЛАГа, и, понятно, по нашей основной деятельности. Сегодня был назначен допрос следователем Колгановым. Перед допросом я заявила следователю Колганову, что ни я, ни организация, которую я руковожу, никакого отношения и никаких сведений по данному делу не имеет. А все вопросы, которые задавал Колганов, были сведены к установочным данным, моим личным и установочным данным организации. Когда основана, по какому адресу расположена и основные формы деятельности организации. Все.
Это дело. А теперь о другой атаке на мемориал, о слове, про которую широкой общественности известно куда меньше. 5 декабря, в день открытия в Москве международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения», президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский распространил среди некоторых участников этого форума бумажную версию редактируемого им русского журнала, посвященного проблемам исторической памяти и отечественной истории. В центре внимания некоторых статей, в частности, и главного редактора Павловского, и ведущего отделом интеллектуальных расследований издания, писателя Кирилла Бенедиктова, оказалось общество «Мемориал», один из главных организаторов конференции по сталинизму. Утверждалось, что «Мемориал» поставил перед собой, я цитирую, «амбициозную задачу сформировать национальную политику памяти». Речь идет об исторической памяти, конечно. И что он сам является собой неудавшуюся попытку политики памяти. Что исповедуемый им антисталинизм – это катастрофа на старте, который утверждает метод хулилища в поле стратегии русского историописания, а сопоставление сталинизма и фашизма в начале 90-х годов разрушали иммунную систему страны, которая и без того переживала жестокий кризис собственной идентификации, ну и так далее. Внимательно отслеживающий такого рода историографические новинки, заместитель главного редактора веб-сайта «Полит.ру» Борис Долгин рассказывает об этом выпуске русского журнала так.
Часть, некоторый блок материалов, наиболее прямо оказывается как бы привязан к мемориалу, там от, действительно, понятно, главной статьи номера статьи Глеба Павловского через некоторый такой материал какого-то господина Кирилла Бенедиктова, достаточно важного, такого очень идеологически насыщенного текста с попыткой рассказать об истории мемориала с очень четкими такими идеологическими настройками, установками, которые есть смысл разобрать. И, конечно, третий очень идеологически насыщенный материал номера – это интервью с Александром Филипповым. Речь идет, конечно, не об известном и авторитетном социологе Александре Филиппове, а о политтехнологе, который является автором скандально известного пособия для учителя, а потом и учебника по истории 20 века. Почему я сказал о значимости второго материала Бенедиктова? Потому что, скажем так, есть ощущение, что именно этот материал должен был стать и стал некоторым таким стержнем, на который нанизываются иные материалы этого выпуска. Он должен связывать и мысль такой передовицы руководителя русского журнала Глеба Павловского, где речь идет о том, что мемориал якобы провалил политику памяти. С другой стороны, он подверстывает к проблеме политики памяти в видении мемориала вопрос о якобы присутствующем тезисе у мемориала о коллективной ответственности. И сюда подверстываются тексты из других европейских стран о том, как эти проблемы у них освещаются. То есть это вот такой некоторый центральный материал.
От многих из тех, кто успел прочесть этот выпуск русского журнала еще в ходе конференции по истории сталинизма, мне довелось слышать суждение, что не только с конференцией он связан. Вместе с питерским обыском это где такая комбинированная атака на мемориал.
Да, есть ощущение, что это такой не просто спецвыпуск о политике памяти, но еще и наряду с питерскими событиями некоторый такой анонсирующий конференцию материал, призванный как-то снизить значимость мероприятия, хотя сам русский журнал информировал о мероприятии и сделал отчет с него, но все-таки снизить значимость мероприятия и особенно снизить значимость мемориала, попытаться его маргинализировать некоторым образом, как если обыск путем некоторой криминализации структуры, то здесь в материале Бенедиктова сначала делается попытка продемонстрировать якобы всемогущесть мемориала на протяжении 90-х годов и резкое снижение значимости, чуть ли не такую, как сказать, общественную смерть организации в последние годы.
Так считает замглавного редактора «Полит.ру» Борис Долгин. Напомню, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Наша сегодняшняя передача, я озаглавил ее «Слово и дело», посвящена атакам на международные историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Мнение одного из организаторов конференции по истории сталинизма, к которой Глеб Павловский приурочил публикацию антимемориальского выпуска русского журнала, генерального директора Российской политической энциклопедии Андрея Сорокина.
Если Павловский говорит в своем материале о политике мемориала, то, наверное, это не совсем правильно и не совсем точно. Мемориал не политическая организация, это организация просветительская и правозащитная. Поэтому говорить о некоторой политической линии можно, но, наверное, все все-таки не так с размаху, а выстраивая точно цепь логических умозаключений. Я в целом не соглашусь с Павловским в том, что линия, которую осуществляет мемориал, это линия публицистики огульного охаивания. Значит, мне так не кажется, во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, что можно защищать, размышляя, значит, о государственном терроре в тех масштабах, в которых он реализовывался в Советском Союзе, и голуби, в котором сгинули миллионы российских граждан. Отношение к подобным элементам советской системы и сталинской системы, по-моему, может и должно быть вполне определенным и однозначным.
А что можно сказать о нынешней государственной политике исторической памяти?
Ну, вы знаете, говорить о наличии продуманной государственной линии вряд ли приходится. Симптомы этого появились в самое последнее время. И они связаны с небезызвестной историей о подготовке пособий для учителей и затем школьного учебника по истории, одним из авторов которого является господин Филиппов. Это тот учебник, который прошел апробацию в Министерстве образования Российской Федерации и затем получил соответствующую рекомендацию к использованию в средней школе. Ну и, наверное, это самый главный аргумент для тех, кто наличие такой политики в России усматривает. Наверное, можно говорить о том, что государство появилось на интеллектуальном рынке и начинает производить некий интеллектуальный товар и продвигать его на этом интеллектуальном рынке. Если, конечно, отождествлять Министерство образования с государством в целом.
За учебник Филиппова, который упомянул сейчас Андрей Сорокин, учебник, который по подозрению в ползучем сталинизме давно уже у всех на устах, и мы в нашей передаче уже тоже о нем говорили, еще, наверное, будем, за этот самый учебник и за госполитику памяти на конференции по сталинизму пришлось отдуваться министру образования и науки Российской Федерации Андрею Фурсенко.
Тут поднимается вопрос по поводу учебника Филиппова и по поводу обсуждения. Я могу вам однозначно сказать, ни один учебник истории не имел такого широкого обсуждения, как учебник Филиппова. Ни один учебник. Причем в этом обсуждении участвовали все сторонники, противники. К нашему огорчению и, может быть, стыду, сторонников гораздо более радикальной точки зрения, чем изложено в учебнике Филиппова, в стране оказалось гораздо больше. Я могу вам сказать, кто проявлял самую жесткую позицию в радикализацию этого учебника. Преподаватели вузов, в том числе педагогических вузов. Товарищи, один человек, о котором мы сегодня так много говорим, в такой сложной тоже ситуации, сказал, у меня нет для советского народа других писателей.
Как вы понимаете, министр Фурсенко, которого не стоит подозревать в сталинизме, процитировал здесь товарища Сталина. Но кроме того, может быть, те, кто не читал антимемориальский выпуск русского журнала, этого и не чувствуют, Фурсенко использовал и аргументацию опубликованного там интервью все того же Филиппова. Борис Долгин замечает мне на это.
Но если Андрей Фурсенко в ответ на вопрос о том, почему вообще стал возможен и так активно продвигается учебник Филиппова, говорил о том, что вообще, ну, нужны разные подходы, нужно обсуждение с разных позиций, и что подходы авторов этого учебника далеко не были какими-то крайними, были гораздо более крайние, это наоборот относительно умеренно. И здесь он, наверное, даже прав в том смысле, что легко себе представить какую-то часть деятелей, и там близких, скажем, к Комитету Победы, и даже некоторых историков, кто предлагал гораздо более радикальные формулировки. Но вот что об этом говорит Филиппов? Он в ответ на вопрос об учебнике довольно четко и определенно говорит о том, что именно этот учебник, это, да, что история 45-2007 года, попытка написать учебник, соответствующий той коллективной памяти, которая наличествует в современном российском обществе. Той коллективной памяти, которая зафиксирована в массовых опросах общественного мнения. Теперь попробуем экстраполировать это. Учебник физики для 9 класса. Это попытка написать учебник, соответствующий тем коллективным представлениям, которые наличествуют в современном российском обществе по поводу физики. Или учебник математики, учебник биологии. Понятно, что задача образования немного другая. Есть еще другое слово – просвещение. Обычно учебные пособия должны говорить как раз о том, что не впрямую присутствует в коллективной памяти. Более того, оно присутствует в профессиональном сообществе соответствующей дисциплины, но никак не призвано отражать массовое представление. Иначе для образования достаточно было бы семьи, не нужна была бы школа. Здесь же имеется попытка, сославшись на массовые представления, частично действительно существующие, частично сформированные, ну, скажем так, наиболее массовыми медиа, обосновать необходимость учебника, соответствующего концепции, отчасти этими медиа сформированы.
Тут стоит, пожалуй, напомнить то, что говорил все на той же конференции по сталинизму, где присутствовали, кажется, все герои нашей передачи, но разве что товарища Сталина до питерского следователя Колганова не было. Стоит напомнить, что говорил по поводу политики исторической памяти на этой конференции председатель правления мемориала Арсений Рогинский. Я процитирую. Едва ли не самый важный институт конструирования коллективных представлений о прошлом – школьный курс истории. Здесь, а также в значительной части публицистических и документальных телепередач, государственная историческая политика вполне активна. Ее характер, впрочем, говорит Рогинский, заставляет задуматься над тем, что пассивность по отношению к исторической памяти не столь опасна, как использование истории в качестве инструмента политики. Конец цитаты. Так нужна ли государственная историческая политика? Мне отвечает заведующий кафедрой истории российской государственности Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации Рудольф Пихоя.
Ну, я думаю, что скорее можно говорить о том, что она сейчас формируется. Значит, элементами формирования такой политики стало прежде всего признание череды так называемых воинских праздников, государственных праздников. Вот то, что это введено указами, одобрено законами, это само по себе своего рода системообразующее для государственной программы вот такой вот исторической памяти. Задача мне это представляется достаточно актуальной по одной самой простой причине. По существу сейчас Россия вступила в новый этап своей истории. Старые праздники, которые без малого 80 лет были государственными праздниками, которые стали, как бы мы к ним ни относились, частью обыденной жизни, традиционной культуры. Я не говорю о содержательном там элементе 1 мая или 7 ноября, но, в общем, отмечали-то все. То сейчас все это дело разрушено. И вот сейчас возникает вторая проблема, значит, как создать вот эту вот систему. Это важная задача, потому что нельзя же себе представить Соединенные Штаты Америки без 4 июля. Нельзя себе представить Францию без празднования дня взятия Бастилии. А в России все Бастилии были разрушены, но вместе с ними были разрушены и все такие вот системообразующие элементы памяти, государственной памяти. И хотим, не хотим, но восстановление государственности, а мы должны говорить именно о восстановлении государственности после 92-го года, оно ставит государственную программу такого рода.
Так вот и складывается впечатление, что, затаптывая мемориал и его достижения, Павловские и компания хотят оседлать этот процесс. Андрей Сорокин говорит мне на это.
Володь, я думаю, что дело даже в другом. Думаю, что Глеб самостоятельно или выполняя чей-то заказ, думаю, что начинается кампания по вытеснению мемориала с этого поля. Судя по всему, желание там и готовность разбираться и участвовать, точнее, в этой теме у него есть. Но вполне допускаю, что для него, а скорее всего для кого-то еще, мемориал является нежелательным субъектом на этом поле. Думаю, что многое объясняется именно этим.
Заместитель главного редактора веб-сайта Polit.ru, в общем, разделяет это мнение.
Да, я считаю это частью, несомненно, некоторого единого процесса. Из этого не следует обязательное утверждение, что там существовал один человек, который дал команду. Нет, конечно. Но это отражение одного и того же процесса обеспокоенности, недовольства в части властных элит, вызванного некоторым постепенным проникновением темы исторической памяти, постепенным утверждением этой темы, тем, что, судя по всему, и нынешний президент Дмитрий Медведев, и отчасти наш прошлый президент, нынешний премьер-министр, склонны здесь, во всяком случае, частично эту линию поддерживать. Смотрите их визиты в Бутово, их визиты в Новочеркасск. Более того, скажем так, минимальная форма освещения части этих визитов, особенно визита в Новочеркасск, возможно, тоже отражение, ну, скажем так, некоторой неоднородности во власти на эту тему. Да, но возвращаясь к этим текстам, надо сказать, что эти тексты призваны еще и тексты, и сама акция не просто маргинализировать сугубо пропагандистские структуры, но и навязать некоторые мифы о мемориале, о его деятельности и о его позиции. Притом сделано это не то чтобы слишком аккуратно.
Знаете, когда дело идет о формировании политики, ее возглавлении или о распиле средств на ее реализацию, тут часто бывает недоосторожности. И поэтому я хочу закончить нашу передачу еще одной цитатой из недавнего выступления министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко.
Коллеги, я немножко знаю историю. Я думаю, что каждый человек, который знает историю, хорошо знает, какими волнами шло уничтожение людей. И как тот, кто подталкивал людей к мясорубке, через определенное время оказывался в ней сам.
«Слово и дело. Атака на мемориал». Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Подмосковье на съезде оппозиции учреждено новое объединенное движение «Солидарность». В него вошли представители Объединенного гражданского фронта, бывшего Союза правых сил, партии «Яблоко», некоторые члены Российского народно-демократического союза. В Ингушетии сегодня, по уточненным данным, в результате обстрелов ранены 3 милиционера. Поиск нападавших пока результатов не дал. Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии призвала Россию вывести войска из села Переви Сачхевского района на границе с Южной Осетией. В заявлении миссии говорится, что российские военные вновь заняли блокпост в Переви, снятый ими всего сутки назад. Село находится на спорной территории между Грузией и Южной Осетией. Глава британского правительства Гордон Браун в ходе визита в Афганистан пообещал продолжать оказывать поддержку этой стране. Браун сообщил, что Лондон выделит около 10 миллионов долларов на обеспечение честных и свободных выборов в Афганистане в будущем году. На северо-западе Пакистана в результате атаки боевиков на военный склад уничтожено не менее 11 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. Россиянка Ксения Сухинова одержала победу на прошедшем в Йоханнесбурге, Южной Африке, конкурсе красоты «Мисс Мира-2008». В Москве задержаны активисты авангарда «Красной молодежи», проводившие пикет у посольства Греции в поддержку участников массовых акций протеста в этой стране. Власти США заявили о прекращении поставок топлива в Северную Корею до тех пор, пока Пхеньян не согласится с условиями контроля за завершением его ядерной программы. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Один из ваших слушателей считает, что «Свобода» – радиостанция политическая, поэтому письма должны быть исключительно на эти темы, пишет Валентина Викторовна Иванова из Киева. Но почему же вы, Анатолий Иванович, ответили, что его замечание принято? А я вот хочу рассказать о простом, житейском. Летом возле торговых палаток я увидела несколько бездомных собак. Перед ними лежали кусочки сосисок, пирожки, куриные косточки. Собаки не обращали никакого внимания на брошенную им еду. «Значит, не голодные», — обрадовалась я. Только вот все они очень тяжело дышали, высунув языки, и заглядывали прохожим в глаза. И тут до меня дошло, что их мучает жажда. В городе уже какой день стоит неимоверная жара. Машины-поливалки давно исчезли с наших улиц. Все высохло, дворников с шлангами возле газонов и клумб больше не увидишь. Собаки не могут найти ни одной лужицы. Я сбегала домой, принесла миску и большой бутыль воды. Они лакали ее с непередаваемой жадностью. Постояв рядом с ними и вылив последние капли, я пошла по своим делам. Шагов через 20 встретила приятельницу. Мы разговорились о жалкой участи бездомных животных, поглядывая издали на собак. В этот момент одна из них подняла голову, внимательно посмотрела и направилась ко мне. Несколько раз лизнув мою руку, она вернулась к миске. Тут другая собака, увидев это, повторила ритуал. Моя приятельница расплакалась, увидев такое проявление благодарности. А какая сообразительность! Собака поняла, что я стою недалеко, меня не надо догонять. Можно поблагодарить и вернуться к воде. Все это произошло за несколько дней до моей поездки по Европе. Там сколько ни пялилась, высматривая по дворам и переулкам бездомных собак и кошек, мне это не удалось. Их отсутствие и есть одна из европейских ценностей, о которых хочется не просто рассказать, а прокричать вашим слушателям. Но это в следующий раз. Чудесное письмо. Спасибо, Валентина Викторовна. Ваши замечания принимаю, как и замечания того слушателя. И ты, Мойша, прав, и ты, Абрам, близок к истине. Буду ждать ваших заграничных впечатлений. Словно откликаясь на мое желание получать не только политические письма, господин Снегирев из Алма-Аты прислал нечто неожиданное. Слушайте, прочитал я, Анатолий Иванович, Крейцерову сонату Льва Толстого на днях. Должен сказать, что оное произведение, несмотря на все уважение к классику, мне не понравилось. Бред ревности описан достаточно убедительно, но слишком занудно и растянуто. Тот же Мопассан, по моему скромному мнению, пишет лучше. Что касается философской стороны, то это богохульство и откровенная чепуха с доведением некоторых здравых идей до абсурда. И в отличие от Толстого и его героя, я считаю положение дел с общественной моралью в конце XIX века и вплоть до Первой мировой войны близким к идеальному. В России было, конечно, хуже, чем в Британии, и тем не менее... Мужчины ходили в публичные дома или к гулящим девкам. Порядочная девушка должна была выходить замуж девственницей. Если замужняя изменяла мужу, то должна была сознавать неправильность своего поведения. Природная склонность женщин к манипулированию мужчинами приглушалась ограничением их прав. Потом все пошло коту под хвост. Здесь автор письма ставит три точки. Если кто не совсем ясно представляет себе, что такое консервативное умонастроение, то вот оно перед вами. Желание законсервировать, оставить в неизменном виде старое. Разумеется, сами консерваторы говорят, что хотят взять лучшее из старого, только лучшее. Не понимают, что лучшее, как в прошлом, так и в настоящем, неразрывно связано с худшим. Такова диалектика, проклятая или благословенная, в зависимости от точки зрения. Никому еще не удалось отделить одно от другого. Умный консерватор умеет так осветить одну сторону дела, что невольно восхищаешься. Но только одну, милую его сердцу или, наоборот, немилую. Видеть обе консерватору не дано. И с таким чувством он рисует свою картину прошлого, что хочется все бросить и переместиться туда, в XIX век, и пребывать в нем вплоть до Первой мировой войны, а потом сгинуть, чтобы не видеть дальнейшего, не иметь повода задуматься, как же из такого благолепия выросло такое непотребство. Читаю следующее письмо. «Моя знакомая работает начальником планового отдела в одной строительной организации. Вчера ее начальник поручил ей составить план борьбы с коррупцией в ее отделе. Ради бога, Анатолий Иванович, не подумайте, что я на досуге увлекаюсь сочинением анекдотов. Мне некогда. Я технарь и мелкий предприниматель. Михаил». Хорошо представляю себе вашу занятость, Михаил, но все же скажу, что это никуда не годится. Написать о таком интересном случае всего 5 строк никуда не годится. Господин Головатый пишет о последних президентских выборах в США. Говорят, Америка бесится с жиру. Наверное, это так, а может и нет. Она меньше всех плодит сирот и больше всех подбирает их по миру, в том числе и наших. И она же, сытая, наглая, поднимается в 3:30 утра, чтобы занять очередь у избирательного участка и к 4 дням проголосовать. Я не люблю америкосов, но не могу не выразить свое восхищение простыми американцами, миллионами некрикливых патриотов, на коих и держится величие Америки. Еще одно неполитическое письмо, почти неполитическое. Пишет ваш постоянный слушатель Алексей, мне 30 лет. На примере своих соседей по садовому участку напишу вам, что есть истинно советский человек с моей точки зрения. Отец семейства – здоровый мужчина под 60, какой-то научный сотрудник, жена того же возраста. Любимое занятие этих уродов – учить нас, что и как делать на участке. Их рты не закрываются никогда. Живо комментируют все и вся. Американцев на Луне, урожай кукурузы в 70-м году. И все их не устраивает, они сделали бы лучше. При этом на их участке пара ржавых контейнеров без забора и чахлая растительность. Больше всего им нравятся любые коллективные действия, плюс общие приемы пищи. Тут они выдвигают грандиозные проекты и никому слова не дают сказать. И при них этот глубоко несчастный заброшенный ребенок, девочка. Я сделал для себя следующий вывод. Идеальный советский человек – это существо, органически неспособное к осмысленной индивидуальной деятельности. Ему подавай бессмысленные массовые действия ради какой-нибудь химеры. Крах любой такой затеи не вызывает никаких разумных реакций, а только ностальгию по старым добрым временам. Следующее письмо. «Навестил я одного своего друга, интеллигентного человека. Поразила его реакция на вторжение в Грузию. Россия, мол, правильно сделала, и послушайте почему. Потому что Грузия когда-то добровольно присоединилась к России, а эти Горбач и Ельцин развалили Союз. В ответ я возопил, что это почти то же самое, что сделал Гитлер в 1938 году. Следующим будет Крым». И тут в разговор вступила жена моего друга, спокойная и очень добрая женщина, врач по профессии. «Крым всегда был нашим», — сказала она своим негромким, добрым голосом. «Мы всегда ездили туда отдыхать, а Хрущ спьяну отдал его Украине». Я после этого... «Полночи не мог уснуть», — пишет автор. «Напали на Грузию, потому что когда-то она добровольно была нашей. Даже не зная истории, найдите хоть одно русское название на территории Крыма. Севастополь, Фарос, Гурзуф, Алушта, Евпатория. Или, может быть, Феодосия русское название. Джанхот, Джанкой. Наверное, Бахчисарай — типично русское наименование. Агоры, Ай-Петри, Аюдаг, Кермен. Или другой аргумент: мы всегда ездили туда отдыхать. А что же теперь мешает вам ездить? Нет, обязательно надо владеть. Вижу, Анатолий Иванович, что зреет у нас самый настоящий фашизм. Все большая узурпация власти, подавление оппозиции кучкой агрессивных негодяев, милитаризация. Если уж близкие мне люди, интеллигентные, добрые, шагают в этом строю, значит, плохо дело. Очень показательной является реакция Кремля на обращение по поводу Светланы Бахминой – полное отсутствие. «Я подписывал это обращение с тяжелым сердцем», – пишет автор. «Во-первых, противно просить этих людей о чем бы то ни было. А во-вторых, был почти уверен, что женщину не освободят. Милосердие – удел людей сильных и великодушных, а эти мелкие душонки считают это проявлением слабости». Правда, писательница Арбатова их поддержала. «У меня нет приличных слов по ее адресу. Может быть, у вас найдутся, Анатолий Иванович?» «С уважением, Николай Субботин, Москва». «Да, Николай, не пожалели вы своих милых друзей, когда принялись напоминать им крымские названия». Писательница Арбатова поставила себя в трудное положение. В России нет ни одного человека, который бы верил, что госпожа Бахмина отбывает законное наказание. Даже те, кто радуется ее несчастью, вполне отдают себе отчет, что закон тут ни при чем. Только они не осуждают Путина, а наоборот, одобряют его за то, что он не посчитался с законом, лишь бы наказать такую нехорошую женщину. Ведь так... Кто-кто, а писательница не может этого не знать. Но она делает вид, что Бахмина такая же воровка, как тысячи зэчек, готовых забрюхатить от кого угодно, лишь бы оказаться на воле и взяться за старое. Людям, которые кричат «свободу Бахминой», писательница Арбатова говорит: «Почему у вас к ней особое отношение?» Ей отвечают презрением: «А то ты, мол, сама не знаешь. Если правосудие вершит не суд, а Кремль, то любой приговор в глазах недовольной части общества будет сомнителен. Кто бы ни подвергся наказанию, трижды правый или трижды виноватый, ему обеспечен ореол жертвы и мученика. И пусть кремлевская вертикаль не обижается». Обижаться ей, как известно, свойственно, и обижается она иногда искренне, до слез. Так сказать, вертикаль тоже плачет. За удовольствие вершить суд и расправу, беззаконно и бесконтрольно править страной надо платить. Ход мысли граждан прост и беспощаден. Раз вы все за нас решаете, то за все и отвечаете. Я люблю при случае напомнить народный стишок советского времени. «Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это». В этом стишке кроется зловещий для власти поворот. Если после зимы вдруг не настанет лето, то партии за это будет не спасибо, а кое-что другое. «Удивляет, — говорится в следующем письме, — телевизионный попугай, назойливо кричащий: «Где Россия, там победа! Вперед, Россия! Куда? Смотри, Россия! Что смотреть-то? Драки, убийства, горящие автомобили. Где они, наши сегодняшние победы? Поражение? Да, вижу. Поражение в сельском хозяйстве, в здравоохранении, экологии, социальной сфере, в образовании и нравственности. Большая часть населения продемонстрировала в высшей мере безнравственность, выбрав себе героя в кавычках. За Пушкина отдано в 4 раза меньше голосов, чем за Сталина. Что это? Тоска по концлагерям, пыткам, страху? Не думаю, что в Германии Гитлеру отдали бы больше в разы голосов, чем за Гёте. Николай Алексеевич». Тоска, конечно, в наличии, Николай Алексеевич, и еще какая, но не по концлагерям. Когда мы так говорим, то вольно или невольно приписываем людям те побуждения, которых у них нет. Мы их обличаем, сражаемся с ними, хотим выйти победителями в глазах некоего третейского судьи. А власть их, между прочим, понимает, идет навстречу их пожеланиям, рассказывает им сказки про того же Сталина. Маленькому человеку хочется быть великим и могучим. Я великим могучим не стану, так пусть хоть моей стране повезет, пусть она будет великой и могучей, я буду ею гордиться, и мне будет интереснее жить. Эта механика давно открыта, исследована, да что толку. Об этом пишет автор следующего письма на «Свободу». Читаю. «В Лондоне живет 300 тысяч русских, люди не бедные. При совке им бы не украсть и не заработать столько денег, и за границы бы не видать, как своих ушей. Но они клянут Ельцина и Горбачева за развал Советской империи. Такой парадокс был предложен в вашей передаче от 30 октября». Это с их стороны лукавство, Анатолий Иванович. Они не хотят назад в СССР. Они хотят назад к могуществу Союза. Но стать советскими комсоргами и МНСами с 200-рублевой зарплатой они не желают. Они хотят оставаться ворами и бандитами, сутенерами и оборотнями, но могучими, как Сталин или хотя бы Брежнев. Сейчас идет громогласная реклама киноклюквы про Колчака. Мыслимо ли было при совке установить ему мемориальную доску в Москве? Но сейчас это в порядке вещей. Колчак, он хоть и враг Сталина, но тоже символ могущества. Слово МНС, употребленное автором этого письма, означает «младший научный сотрудник». В советское время их были миллионы, массовая профессия. 200-рублевой зарплаты они не получали, в половину меньше. Следующее письмо. Пишет вам дама весьма преклонных лет. Я биолог. Выступала с критикой наивной и нелепой гипотезы опарина. Топтали и шельмовали меня нещадно. Не пристрелили, как многих, потому как баба и заступник был. Это я так, к слову. Вы правы, образумить толпу невозможно. Есть ли этот феномен в других странах? Разумеется, есть, так как он рудимент стадных качеств предков человека. Но в здоровых обществах эти качества толпы ограничены моральными, религиозными и правовыми препонами. У нас век почти этих ограничений практически не было, и шла направленная, жесткая, толпоформирующая селекция народа. Власть усердно выводила породу патриотов-энтузиастов и вывела. В каждом человеке есть полный набор социально значимых генов. Они призваны формировать нашу эмоциональную реакцию на специфические особенности среды обитания. Механизм возникновения этого набора у приматов и человека не ясен, пишет автор. Жизненная активность гена обусловлена его связями с эмоциональными центрами индивидуума. В последние годы им придумали названия «центр рая» и «центр ада». Наличие и лоббильность этих связей и определяет активность гена, гена, опознающего конкретную жизненную ситуацию. Полагаю, Анатолий Иванович, что и связи эти воспроизводятся в потомках. Так формируется социальная генетика социума. Речь идет не о метафоре, а о статистическом распределении этих активных связей в различных группах сообщества. И именно они в очень большой степени определяют вектор и перспективу социума. Общество бессмысленных фанатов, в котором сам по себе производительный труд не связан с положительными эмоциями, обречено на вырождение. Так что наше население – генетически бесперспективно. Ваш совет выжигать в себе толпу непродуктивен. Выпистанованный за эти годы ген щукаря уничтожить в себе невозможно. Российская толпа не просто воспроизводит себя в потомках, но и стимулирует в них толпообразующие качества. Толпа непрестанно усугубляет себя. Полагаю, что теперь уже никакие внешние условия не могут существенно повлиять на этот внутренний генетический процесс, и никаких державных перспектив у нас поэтому нет. Альбина Сац, Москва. Спасибо за письмо, госпожа Сац. Надеюсь, слушатели «Свободы» не посетуют на нас за ваш язык, не всем понятный. В последние годы в научной литературе все чаще встречаются уже не только соображения, но и данные, свидетельствующие, что, по словам одного американского исследователя, есть основания говорить о том, что политические взгляды предопределены физиологическими особенностями. Пишет господин Трофимов из Саратовской области. Каких только обещаний правительственных я за 16 лет фермерства не наслышался. А на деле, если в 90-м году, чтобы купить МТЗ-80, мне нужно было продать 9 бычков, то сейчас 30. В поле ты один на один со своими бедами. Трактор ли сломался, град ли побил урожай, нет тебе ни от кого помощи. В отчаянии глянешь в небеса, попросишь неверующей помощи у Господа и опять к своим железкам, к землице матушке. А когда осенью пойдешь по кабинетам с отчетами, то диву даешься, до чего же штаты быстро растут, и ни града на них, ни засухи, цветут и пышут. А пойдешь в суд, так судьи, согласно внутреннему убеждению, в 99 случаях из 100 решают не в пользу тех, кто производит продукцию, а в пользу тех, кто с властями дружит. Я старший в семье из 10 братьев и сестер, высоких должностей не занимал, работаю с сыновьями на земле, построил дом, вырастил 1 000 000 саженцев сосны, березки, дуба. Мне, как представителю народа, непонятны действия нашего президента вот в каком плане. Как офицер КГБ, человек, наделенный высшей в стране властью, может мириться с безобразным обогащением единиц за счет 1 000 000 простых граждан? А прибыль от продажи народного достояния, нефти, газа, золота, леса, размещать в частных американских банках, пишет автор этого письма, продолжающий считать президентом, как мы слышали, Путина. Он, не Путин, а наш слушатель, фермер Трофимов, так расстроился от своих мыслей, что когда его жена накрыла стол, принял успокоительного под квашеную капусту и печеную картошку. «Не помогло», — пишет он. «Я во двор, к птице и скоту, но дела зимой короткие». Быстро освободившись, присел перед телевизором. Включаю один канал, пляшут наши поп-звезды. И нет кругом такого счастья, чтобы ржать без продыху с утра. Жму на другую кнопку, опять переживания. Поп-морду нашу травили, да не дотравили. На третьей кнопке об армии, вдруг враг коварный нападет. Как защищаться будем? Если гуще пойдут такие письма на свободу, то скоро мне придется что-то говорить в защиту Путина. То, например, что деньги здравые люди размещают не там, где патриотично, а там, где выгодно и удобно. Вот сейчас россияне кинулись скупать доллары. Известно, что 3/4 этих граждан – самые горячие русские патриоты и ненавистники Америки. Спросите их, как они объясняют себе такое свое поведение – любить Россию, а кровной денежкой поддерживать Америку. А спрятав подальше доллары, расслабиться за водочкой с капустой и потолковать о скором и неминуемом крахе дяди Сэма. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», следующее письмо. «О кризисе пишет вам не экономист, а простой потребитель. Москва начала с того, что обвинила в кризисе Запад. Америка и Европа, говорит российский президент, виноваты в том, что построили проклятую виртуальную финансовую систему, которая нынче лопнула, как мыльный пузырь. Были выпущены в оборот деньги, ничем не обеспеченные. Кремлевская голова говорит о необходимости многополярного мира, в том числе в финансах. Но не дай бог Москве создать свой отдельный финансовый центр мира, ведь этот центр будет равнозначен бомбе. Тогда о финансовой стабильности в мире можно будет вообще забыть, ведь у медведей уже есть нефтегазовая труба, которой они пользуются как пушкой», — пишет господин Романов. Он не преувеличивает предложение превратить Москву в один из новых финансовых центров мира, действительно недавно поступило от российской власти. Неизвестно, правда, кому. Его теперь не вырубишь топором. Дело даже не в том, что не совсем ясно, как может быть несколько центров чего бы то ни было. В школе учат, что центр круга, шара, куба, потому и называется центром, что он может быть только один. Было время, когда Земля считалась центром Вселенной. Умника, который сказал бы, что одновременно с Землей центром Вселенной может быть еще какая-то планета, сожгли бы на костре просто за незнание геометрии. В школе учат и тому, что центр, чего бы то ни было, не может устанавливаться по решению учителя или даже директора школы. Центр, чего бы то ни было, устанавливается сам собою, то есть природой, силой вещей. А сила вещей Это то, что делает наш слушатель после того, как поставит последнюю точку в письме, в котором сообщил нам, что Штаты не центр мировой экономики, а мыльный пузырь, и что настоящим центром отныне будет, согласно высочайшему решению, Россия. Он, как сказано, несется в ближайший обменный пункт и покупает почему-то не рубли за доллары, а доллары за рубли. Живущий в одном из районных городов Московской области старый поэт, 84 года, дай бог ему здоровья, пишет: «В московском издательстве таком-то принят мой сборник стихов, но женщина-издатель сообщила мне по телефону: политических стихов против правительства не издаем, некорректных тоже. У меня преимущественно лирика, но есть и откровенные стихи о Ленине, Сталине, о гибели Гумилева, Мандельштама. Я отписал в издательство. Вам, вероятно, известно, что Ленин и Сталин не входят в состав нынешнего российского правительства. Или все-таки входят в лице их наследников». Прочитаю несколько строк из стихотворения, выкинутого из книжки этого неуемного старика. «Я идти против дури призван, пусть со мною не армия, взвод, и устойчивым идиотизмом изувечен российский народ. Слово истины слушать некому, все же правдою ложь прорву. Пережил восьмерых генсеков, ну и этих переживу». На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь спектр прав человека нарушается. И политический, и гражданский.
Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы пожелать...
В президентском блоке согласились на такой формат парламентского большинства.
Спасибо, лидер партии труда Виктор Успаских решением депутатов лишен юридической неприкосновенности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».